Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Людмила Николаевна Васильева, магистрант Уральского государственного геологического университета и соавтор книги «По следам, идущих к свету», то есть один из авторов книги, которая написана нашими уральскими авторами совместно. Вот такая книга издана, а повествуется в ней о православных ученых, о верующих людях, которые одновременно были учеными и в то же время верующими людьми. Людмила Николаевна, сегодня о ком бы вы хотели рассказать?
А я хотела рассказать бы о Варваре Васильевне Черной.
Вы писали о ней, да?
Я писала о ней статью, которая вошла в данную книгу. О ней и еще об одной монахине. Я писала, это Пузик Валентина.
Но сегодня вы будете рассказывать?
А сегодня я буду рассказывать только о Варваре Васильевне Черной, урожденной Резон.
Давайте.
Итак, Варвара Васильевна Черная родилась в 1914 году в Петрограде в семье государственного служащего Василия Августовича Резона. Мать Вари по профессии была медицинской сестрой. Дед, митрополит Серафим, в миру Леонид Михайлович Чичагов, будущий священномученик Серафим Чичагов, происходил из известного аристократического рода. Среди его военных предков были два адмирала – это Василий Чичагов и Павел Чичагов. Божьему промыслу было угодно, чтобы в жизни Леонида Михайловича произошла встреча с великим пастырем, святым праведным Иоанном Кронштадтским. Это случилось в Санкт-Петербурге в 1878 году. Святой праведный Иоанн Кронштадтский стал для будущего священномученика непререкаемым духовным авторитетом на все последующие годы. С этого момента все важнейшие жизненные решения принимались Леонидом Михайловичем лишь с благословения святого праведного Иоанна. Важным событием в жизни Леонида Михайловича Чичагова стал заключенный им в 1879 году брак с Натальей Николаевной Докторовой, внучатой племянницей Герой Отечественной войны в 1812 года генерала Докторова. С самого начала этот блестящий брак, породнивший представителей двух известных аристократических фамилий, оказался весьма отличавшимся от многих великосветских браков. Памятуя о том, что христианский брак есть прежде всего малая церковь, в которой угождение Богу является основой семейного счастья, Леонид Михайлович сумел привнести в уклад своей молодой семьи начало традиционного православного благочестия. Именно эти начала и были положены в основу воспитания четырех дочерей – Веры, Натальи, Леониды и Екатерины, которые родились в семье Чичаговых. В 1893 году Леонид Михайлович Чичагов после выхода в отставку с военной службы в чине полковника был посвящен в сан диакона в Московском синодальном храме 12 апостолов в Кремле и вскоре в сан священника этого же храма. В 1895 году он овдовел. Род Чичаговых в XX веке тесно связан с именем преподобного Серафима Саровского. И овдовев Леонид Михайлович Чичагов в августе 98 года принял монашеский постриг с именем Серафим. Митрополит Серафим Чичагов составил летопись Серафима Дивеевской обители, которая послужила делу прославления святого преподобного Серафима Саровского. Участие в прославлении преподобного Серафима было одной из причин, по которой митрополита Серафима репрессировали в 1937 году, причем на тот момент он уже находился на покое. Священномученик Серафим, три дочери его, Наталья, Вера, Леонида, а также внучка Варвара в монашестве, названы в честь преподобного Серафима. Варвара с детства была воспитана в православной вере. Родилась она в Петербурге, как я уже сказала, и была вторым ребенком в семье. К крестил Варю в Спасо-Преображенском соборе ее дед, митрополит Серафим. До конца жизни потом уже, будучи матушкой Серафимой, Варвара Васильевна хранила крестик, который дед надел на нее при крещении. Отец ее, Василий Августович Резон, после начала Первой мировой войны ушел на фронт и скоро след его потерялся. С 1914 года Леонида Леонидовна осталась с двумя маленькими дочками Леонидой и Варварой. Она работала фельдшером в лазарете имени государыни Марии Федоровны. Революция 1917 года застала их в Петрограде. Леонида Леонидовна, бросив квартиру и вещи, переехала в Москву к своему отцу, архиепископу Серафиму Чичагову. Он отправил их в Александровский монастырь Калязинского уезда, недалеко от города Кимры, где Леонида Леонидовна стала работать в земской больнице. Барышне Чичаговой, не приспособленной к крестьянскому труду, пришлось обзаводиться хозяйством – корова, куры, огород. Вот как рассказывала сама Варвара Васильевна о своем детстве. С трехлетнего возраста помню монастырские богослужения, которые мы посещали почти ежедневно. Мне нравилось без всяких понуканий вставать в 6 утра и бежать в монастырскую церковь. Нравились церковные службы, молитвы, песнопения. Я охотно посещала сельскую школу, где училась старшая сестра Леонида. В этой школе я посещала уроки закона Божия. Детство Варвары Васильевны не было безмятежным и веселым, так как ее маме постоянно приходилось думать о куске хлеба и искать работу. Время было тяжелое, голод, не было вещей, чтобы менять их на продукты. Уже лет 6 приходилось иногда одной оставаться на хозяйстве. И земля, и корова обеспечивали сносное существование. В 7-летнем возрасте Варя начала подрабатывать в сельхозартели, которую разместили на месте упраздненного монастыря. Гонял на молотилке коней по кругу. За это давали то мешок картошки, то капусты, то еще какой-нибудь еды. Знаете, сама Варя вспоминает, что вот вкус французской булки, которую она впервые попробовала в 7 лет, она на всю жизнь запомнила. Дальше, в 24-м году мать Вари уволилась с работы за религиозные убеждения, и семья была вынуждена переехать. Они уехали в Подмосковье, Новый Иерусалимский монастырь. Mm-hmm. А там... Это прекрасное место необычайной красоты. До сих пор Иерусалимский собор сохранился, он виден отовсюду. Там Варя училась с 5 по 7 классы и каждое утро ходила в санаторий. Варя туда ходила на подённые работы, потому как денег в доме не хватало. В 29-м году Варвара заканчивает школу и поступает в техникум, Московский нефтехимический техникум. Mm-hmm. А с 31-го года она начинает подрабатывать, то есть участие в техникуме подрабатывает в военно-технической академии, в Институте органической химии Академии наук Советского Союза. И в это же время она поступает в Московский институт тонкой химической технологии.
Угу. То есть она химик, да?
Она химик, да, и всю жизнь свою производственную она, и научную она посвятила именно этой сфере жизни. Угу. Хорошо. Случилось так, что, интересно, когда она училась, группу производства и переработки полимеров, которой она училась, ее ликвидировали. Несмотря на это, Варвара не бросила учебу, а продолжала учиться с параллельной группой. И когда закончила институт, сдала экзамены, а ее документы найти не могут. Угу. Тогда она набралась храбрости и сказала: «Посмотрите в отчисленных». Действительно, в отчисленных нашли, спохватились, а делать нечего, пришлось и диплом выдать. Угу. Впоследствии она говорила, что это вот дед вел ее по жизни и делал, как она выражалась, ее дорогу торной. То есть она чувствовала за плечами его присутствие всю свою жизнь.
Его молитвы, видимо.
Его молитвы, да, да, его деятельное участие.
Ага. Скажите, а отчисляли-то ее за что?
А это не ее отчисляли, просто-напросто та группа, в которой она училась, ее ликвидировали.
А, вон как, то есть не ее конкретно отчисляли.
Не ее конкретно, да-да-да-да-да. Но ей настолько хотелось учиться, что она стала посещать занятия соседней группы.
Ну,
то
понятно.
То есть, скорее всего, что они по профилю были похожи.
Ну, да-да. Ну что, продолжаем дальше.
А в 1939 году Варвара Васильевна была назначена на должность инженера лаборатории Московского завода «Каучук». И следующие 13 лет ее жизни были связаны с этим заводом. Началась Великая Отечественная война, и все городские предприятия стали эвакуироваться в Сибирь. Завод «Каучук» полностью демонтировали, а Варвару Васильевну назначили ответственным за его эвакуацию. После разгрома немцев под Москвой поступает новое указание министра о срочном возобновлении завода, работы завода «Каучук». И Варвара Васильевна на тот момент была единственным технологом среди не уехавших в эвакуацию специалистов, и поэтому задачу пришлось решать ей. Как вспоминала сама Варвара Васильевна, сначала был шок, так как никакой документации не осталось, и никто не мог поверить, что я смогу это сделать. Необходимо было восстанавливать по памяти все технологические карты, саму рецептуру. Все производство пришлось заново создавать в пустых цехах эвакуированного завода. Но завод был запущен. В мае 1942 года Варвару Васильевну переводит в технический отдел старшим инженером. Через 2 года она стала начальником данного отдела. Удивительная труженица, она не чуралась никакой работы на производстве. Она до тонкости изучила специфику работы и рабочего, и мастера, и бригадира, начальника, технолога, и заместителя главного инженера. Выполнение специальных правительственных заданий в короткие сроки, обеспечение досрочного выполнения производственного плана задания. При этом строгая экономия дефицитных видов сырьевых материалов, все, безусловно, это требовало особого напряжения сил. За территорию завода не выпускали. Сохранялся режим строжайшей секретности. Коллектив находился на казарменном положении. Буквально жили на заводе в течение 4 лет. Спали по 2-3 часа в сутки. Домой приходили лишь раз в неделю и только на несколько часов. Завод работал, трудились в основном женщины, преодолевая крайнюю усталость. И Варвара Васильевна ходила по цехам, наблюдала, чтобы не произошло несчастного случая, потому что многие работницы совершенно засыпали на ходу от усталости. Впоследствии тяжелые воспоминания тех военных лет мучили ее. Она рассказывала, как шла однажды по проходу и видит, что работница спит, опустив руку в воронку машины. «А что делать? Крикнуть?» Работница испугается, пришлось быстро подбежать и отдернуть ее руку. А когда происходили бомбежки, то женщины бежали по огромному коридору домой к своим детям, запертым в квартирах соседнего дома. Это было недалеко. А мы, как вспоминает Варвара Васильевна, инженерно-технические работники, должны были держаться за руки и не пускать матерей к своим детям, потому что надо выпускать резину для обороны страны. Добрым словом вспоминала она о рабочих. Это необыкновенно хороший русский рабочий, перед которым я преклоняюсь. Мог простоять 12 часов без отдыха. И если попросишь, ну вот надо сделать. Ну давайте, еще на сутки останемся. Никто никогда не уходил с работы. Они говорили, раз ты остаешься, то и мы останемся. В 1946 году Варвара Васильевна была переведена на научную работу в Институт тонкой резиновой промышленности. В этом же году Варвара Васильевна вышла замуж за искусствоведа Николая Валентиновича Черного, с которым прожила вместе 38 лет. В 1983 году мужа не стало. Это была очень достойная жизнь, достойной семьи. Детей у них не было, но гораздо позже детей ей заменили взрослые выросшие племянницы, которых она любила и помогала воспитывать внуков. В Институте тонкорезиновой промышленности, она руководила лабораторией, которая специализировалась на разработке промышленной технологии создания латекса. После защиты докторской она стала профессором и заместителем директора данного института. Варвару Васильевну всегда в то время усиленно уговаривали вступить в партию. Сама она об этом говорила так, что никогда не была ни пионеркой, ни комсомолкой, не состояла в партии. И, конечно, это было трудно, учитывая тот факт, что 16 лет она была заместителем такого крупного института. Она отговаривалась от настоятельных увещеваний о приеме в партию, ссылаясь на то, что не готова. Ей даже приносили готовые рекомендации, клали их на стол. Были даже курьезные такие случаи, когда вверха кричали: «Если вы не выполните то-то и то-то, то положите партбилет на стол». Она смиренно отвечала: «Хорошо, в следующий раз принесу свой партбилет. Сейчас у меня его с собой нет». А все смеялись. Варвара Васильевна даже она представить себе не могла, как она придет домой и скажет маме, что она член партии. Даже подумать об этом не могла.
То есть не могла, потому что семья была воцерковленная, верующая, да?
Семья имела такие глубочайшие глубокие корни, православия, что просто она не могла представить.
Ну, это не укладывалось, конечно.
Это
да.
Безусловно.
В голове ни у кого.
Это было невозможно, просто невозможно. Никто не понимал, почему это так, но факт оставался фактом. Варвара Васильевна Чёрная, внучка расстрелянного митрополита, руководила институтом, не являясь при этом членом партии. Варвара Васильевна разработала технологию особо тонкой мягкой резины. Ее технологический процесс лег в основу нескольких новых заводов, например, по производству медицинских изделий, резиновых перчаток для хирургов, клапанов для искусственного сердца, трубок, зондов, катетеров, высотных радиозондовых оболочек. Тогда это было новое слово в химической промышленности. Она участвовала в создании материалов для изготовления средств защиты космонавтов и других специалистов, работающих в условиях излучения, опасных для здоровья. 12 апреля 1961 года стартовал первый космический корабль. И мало кто знал тогда, что скафандр, в котором Юрий Алексеевич Гагарин летел в космос, создавался с участием Варвары Васильевны Чёрной, будущей игумени Новодевичьего монастыря. Она стала гордостью советской науки, к ней часто обращались за советом и профессиональными вопросами, и не только профессиональными, но и житейскими. С 70-х годов Варвару Васильевну Чёрную Чичагову стали посылать за границу на международные конференции и симпозиумы. Она объехала весь земной шар, делая доклады на английском языке. Она организовала 3 больших международных конференции в Советском Союзе. В то время в состав делегации каждой заграничной поездки обязательно входил человек с особыми полномочиями. Вот так на экскурсию в Бари, где находится мощь святителя Николая, Варвара Васильевна не смогла поклониться святым мощам. Она знала, что рядом находится сотрудник особого отдела, и что по прибытии на родину обязательно будет известно о ее действиях. Очень переживала, что не смогла поклониться святителю Николаю, переживала по этому поводу, и, приехав на родину, молилась о том, чтобы Николай Угодник простил ее. В общей сложности 55 лет своей жизни Варвара Васильевна отдала работе в химической промышленности и науке. Результат работ, выполненных под руководством и при непосредственном участии Варвары Васильевны, позволили создать отечественную промышленность производства резиновых изделий из латекса. На счету Варвары Васильевны 150 печатных трудов, 36 авторских свидетельств на изобретения. А на вопрос о совместимости веры и карьеры в советское время она говорила так, что эти два направления в моей жизни, духовное и светское, они вот как будто не пересекались. Ее заслуги в развитии отечественной химической промышленности получили высочайшую оценку. Ей присуждена Государственная премия Советского Союза. Присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. Имеются правительственные награды А в 1986 году, выйдя на пенсию, Варвара Васильевна стала трудиться в церкви пророка Ильи в Обеденном переулке города Москвы. Она стала продавать свечи, чем ввергла в абсолютное недоумение друзей и коллег, знавших ее. Конечно, это был такой удивительный поступок, потому как человек, ученый с мировым именем, вдруг становится за церковный ящик. Но она сделала это абсолютно сознательно, желая в конце жизни, по ее собственным словам, приобрести другие нравственные черты характера. В это время не было ни православных школ, ни православных гимназий. Варвара Васильевна организовала у себя дома кружок катехизации, приглашала священников, искусствоведов. И эти занятия, проходившие очень живо и интересно, продолжались в течение 4 лет. Долгие годы Варвара Васильевна искала сведения о своем деде, где он похоронен, когда, при каких обстоятельствах.
Это которого убили, да?
Да, это который пострадал в годы гонений, репрессий, да-да-да. Ей хотелось, для нее важно было знать, где он похоронен, когда. А справка о реабилитации была на руках, да, но ничего, таких подробностей там не было. Время шло, и однажды прозвучал звонок из воспоминаний Варвары Васильевны о том времени. Несколько лет назад я видела вещий сон. Вижу стоящего в комнате деда в рясе, который куда-то собирается. Я подхожу к нему и говорю: «Дедушка, возьми меня с собой». А он прижал меня к себе, к груди, и говорит: «Нет, нет, дорогая, послужи, послужи мне еще». Варвара Васильевна очень скромно оценивала свои эпистолярные возможности, но замечала, что статьи ее доходят до сердца людей. А так некоторые ее знакомые, очень крупные партийные работники, вдруг уверовали и умирали истинно христианской смертью. Поэтому будущая матушка Серафима взялась составлять книгу «Богословское наследие». В комнате музея монастыря хранятся рукописи, проповеди владыки Серафима, переписанные матушкой и ее друзьями. Жизнеописание деда матушки. Матушка издала в книге «Да будет воля твоя». Потом появляется дневник царя-освободителя, а позднее медицинские беседы. Варвару Васильевну всегда удивляло и поражало, что все новомученики, погибшие за веру Христову, в нашей церкви никогда и нигде не упоминаются, как будто вот этих людей вообще не было. И целое поколение, может быть, даже 2 поколения выросли, не зная о том, что были такие люди, погибшие за стенках и расстрелянных. В начале 90-х годов был открыт для посещения Бутовский полигон. Это историческое наименование территории, известное как одно из мест массовых казней. Это место расположено рядом с поселком городского типа Дрожжино Ленинского городского округа Московской области, где, согласно результатам исследований архивов, в 30-х-50-х годах было расстреляно более 20 тысяч человек. Вот только за период августа 37-го, октября 38-го года было расстреляно 20 761 человек. Весь этот список был известен поименно. Патриарх Московский Сия Руси Алексей II назвал Бутовский полигон русской Голгофой. Неожиданно прозвенел звонок к Варваре Васильевне в начале 90-х от незнакомого человека и перевернул всю ее жизнь. Это была Ксения Федоровна Любимова, одна из составителей картотеки, расстрелянных на Бутовском полигоне. Из общего числа пострадавших людей она начала выбирать священнослужителей и их окружение. На тот момент было выбрано 306 человек. Эти списки Ксения Федоровна передала Варваре Васильевне. В списках расстрелянных Бутова значилось и имя владыки Серафима Чичагова. Так стало известно и подлинное место гибели митрополита.
То есть на Бутовском полигоне.
На Бутовском полигоне. Да. И, несомненно, именно Варвара Васильевна, будущая монахиня Серафима, была инициатором прославления своего деда, митрополита Серафима.
Она еще не была к этому времени монахиней, да?
Еще вот чуть-чуть, и она станет.
И она станет.
Еще чуть-чуть, буквально, да-да-да. И тем самым она проложила дорогу прославления не только своего деда, но и всех новомучеников российских. В те годы Варвара Васильевна еще пока не думала стать монахиней. Она много ездила по монастырям, встречалась со старцами. Это целью было как раз взять благословение на то, чтобы продвинуть дело прославления своего деда. Так она встречалась с архимандритом Иоанном Крестьянкиным, который дал ей такое благословение. И подкрепленная данным благословением, Варвара Васильевна встретилась с владыкой Ювеналием, председателем комиссии по канонизации, чтобы поднять вопрос о прославлении митрополита Серафима в сонме новомучеников российских. Эта встреча в очередной раз изменила судьбу матушки. Дело в том, что владыка Ювеналий обратился к ней с призывом принять монашество. И в 95-м году Варвара Васильевна Черная приняла постриг с именем Серафима и была поставлена игуменей Новодевичьей обители. Новодевичьей Богородицы Смоленский монастырь – православный женский монастырь в Москве на Девичьем поле в излучине Москвы-реки близ Лужников. Он основан великим князем Василием III в 1524 году в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрия. После Октябрьской революции монастырь был упразднен, а в 22-м году окончательно закрыт. В его стенах впоследствии был образован музей раскрепощения женщины.
Угу.
В 94-м году была проведена передача комплекса и святынь Московскому патриархату, и стала постепенно возобновляться монашеская община. А к этому благодатному процессу и была призвана матушка Серафима. А вот как она сама об этом говорила: «То, что случилось со мной в последние дни, это было чудо для меня. Во-первых, постриг. Во-вторых, проходит 43 дня, и меня возводят в игуменский чин. Я не думала, что смогу взять на себя такое святое дело». А в то время префектом Центрального округа был Александр Ильич Музыканский. Во многом благодаря ему стала оживать древняя обитель. Вместе с родственниками расстрелянных священников матушка Серафима инициировала строительство православного храма в Бутово. По молитвам тысяч верующих территория Бутова была передана православной церкви, началось ее преображение. 90-е годы, несомненно, были крайне мучительны, тяжелы для игумени Серафимы, но дело шло. Строились кельи в монастырях, создавался хор, набирались сестры. В 1997 году, 23 февраля, на богослужение в храме Христа Спасителя прошло прославление митрополита Серафима Чичагова. Не обошлось и без искушений. Ураган в День всех святых сбил все кресты с куполов храмов, но, несмотря на это, ни один человек не пострадал. Матушка сохраняла спокойствие, однако работа в монастыре отнимала все ее последние силы. Тяжелое строительство, постоянная нехватка денег, не всем хватало на зарплату. В это нелегкое время игумене Серафиме удалось организовать благотворительный концерт в пользу монастыря. Первый концерт состоялся в Успенском соборе, выступал хор Минина и великая Ирина Константиновна Архипова. Не было ничего подобного ранее, не было приспособлено ничего для данного события. Ставили табуретки и постилали доски на них. Помогал Российский фонд культуры. Помогал Музыканский, который был префектом Центрального округа. Работая с архивами, матушка нашла материалы об Елене Девочкиной, первой настоятельнице Новодевичьей обители. Матушка Серафима посчитала себя обязанной восстановить ее имя и подготовила документы к канонизации. Тогда в хлопотах она не заметила, как простудилась и слегла. Стойкость ее духа на одре болезни можно было только удивляться. Матушка не боялась смерти. Она только беспокоилась, что должна еще много-много успеть. Одной из последних радостей матушки Серафимы было то, что она обнаружила книгу «Молитвы и песнопения владыки Серафима». Она знала, что она умирает, ее съедал рак. Тем не менее, смиренно принимала свою судьбу И уже из больницы она поехала в Фонд культуры, где состоялся концерт с произведений священномученика Серафима, ее деда. Матушка была с тяжелейшей пневмонией, с лихорадкой, температурой, но ничто не могло остановить ее от посещения данного концерта. Вечер прошел очень хорошо. Все стояли и ждали, когда же выйдет матушка. Она общалась некоторое время с Музыканским, с Михалковым, потом вышла и прощальным взглядом ввела всех присутствующих. Цветами в руках она села в машину и приехала в клинику. Труды игумени Серафимы были отмечены святейшим патриархом Алексеем II, наградившим матушку орденом княгини Ольги II степени. Хотя она, конечно, не искала наград. Мальчика Серафима представилась 16 декабря 1999 года в канун нового тысячелетия. Нет ничего сильнее и выше, чем память о человеке твердой веры, которая не вчера пришла к ней, но с которой она родилась от мощного ствола древнего рода воинов и монахов. Мы называем таких людей носителями духа. Близость к ним дает нам не просто утешение, а помогает укрепиться в вере. Моли Бога о нас, Матушка Серафима, труженица преизрядная на Ниве Христовой.
Вот такая история, да, о женщине ученой, о женщине верующей, воцерковленной, которая в конце концов пришла вот к такому служению, да, в Московском Новодевичьем монастыре. И очень много сделала для восстановления доброй памяти людей, которые были репрессированы и уничтожены за веру. Восстанавливала их доброе имя, ну, вместе с другими людьми, конечно, благодаря другим людям. Это Варвара Васильевна Черная Чичагова. Из такой, действительно, как вы правильно сказали, из двух фамилии, которые слились, да, из воинов и монахов.
Совершенно верно.
Да. Спасибо за интересный рассказ. Сегодня у нас в гостях была Людмила Николаевна Васильева, магистрант Уральского государственного горного университета и одновременно один из авторов книги «По следам идущих к свету» о православных ученых. Спасибо вам большое и до свидания.
Вам огромное спасибо за приглашение. Буду рада посетить вновь вас.
Всего доброго.